Шел 1919-1920 год. Это были годы созидания, плодотворные для литературы и искусства. Созревало искусство для народа, хотя можно было приметить только первые видимые его ростки. Маяковский был участником многих литературных битв, борцом за советскую революционную поэзию. Где бы ни встретил его, на Тверской, близ редакции «Известий», на Крымской площади, там, в бывшем Катковском лицее, тогда помещался Народный комиссариат просвещения, всегда было интересно с Маяковским. Хотя вокруг были сугробы, а по мостовой, по протоптанной в снегу тропинке люди везли за собой на саночках мороженую картошку. Москва освещалась только по районам, два полена были ценностью, они нагревали докрасно печку-буржуйку. Так было и в 1921 году, а годом позже Маяковский писал: «Москва, это я вам доложу зрелище, дома, дома необыкновенных величин и красот». Какую веру в будущее, какую любовь к Москве надо было иметь в те тяжкие годы, чтобы видеть Москву наших дней. Маяковский был неотделим от Москвы, от ее площадей, улиц, переулков. Где бы он ни был, где бы ни странствовал, он был неотделим от летнего полдня Москвы, от бульваров, усыпанных пожелтевшими листьями московской осени, от морозной, метельной московской ночи. Потому, проходя по улицам Москвы, с нежностью видишь нетронутые временем уголки, связанные с памятью об ее поэте. Маяковский стоит в дверях, выпрямившись во весь рост, с неизменной папиросой в углу рта и весь в своих мыслях, как бы думая о другом, и вдруг резкой фразой или одним словом оборвет скептика или заставит замолчать краснобая, упивающегося собственным красноречием. Удивительно остроумие Маяковского, неожиданный поворот мысли, присущий только ему. Даже когда он негодует, яростно спорит, его большие, внезапно зажигающиеся глаза, прямой взгляд как бы говорит: «Вот мы спорим, я знаю, вы не правы, но мы вместе, мы рядом, если вы за нашу советскую справедливую жизнь, за коммунизм». На Большой Дмитровке в редакции «Рабочей Москвы», вернее, в подвале ее здания, устроилась редакция сатирического журнала «Красный перец». Сотрудниками журнала были остроумные, тогда еще молодые люди, поэты, фельетонисты, художники. Можно сказать, неприглядный подвал был самым веселым местом, где непрестанно изощрялись в остроумии на заседаниях, где обсуждались темы рисунков для очередных номеров журнала. Владимир Владимирович был ближайшим сотрудником «Красного перца». Перелистываешь комплекты журнала, и кроме стихов, подписанных поэтом, чувствуешь, что по всем страницам рассыпаны шутки, остроты, так называемые мелочи, не подписанные им, или другие мелочи, сочиненные коллективно с его участием. Маяковский был неутомим, когда нужен был материал для очередного номера. Когда один из сотрудников ленился написать фельетон на заданную тему, Маяковский, шутя, сказал, что он один заполнит стихами и фельетонами три номера журнала и к тому же нарисует все рисунки. «И пущу вас всех по миру», — пригрозил он. Магазин на углу Кузнецкого моста и Неглинной когда-то, в 1919 году, зимой был мастерской агитационных плакатов «Роста», Российского телеграфного агентства. Мастерская помещалась в подвале и напоминала цех завода тех времен. Изморозь на стенах, тусклый электрический свет и сам поэт с кистью в руках над разосланными на полу листами шершавой оберточной бумаги. Конечно, он не был в одиночестве. Здесь всегда были люди, помогавшие Владимиру Владимировичу или просто заглядывавшие сюда перекинуться парой слов, потолковать о новостях, посмеяться. Время было тяжкое, но была несокрушимая уверенность в том, что революция одолеет белых, интервентов и голод.
Моя молодость прошла в Грузии. Мы жили в селении Багдади. Это очень красивое место. Кругом горы, внизу шумит река Ханисхали, синее небо, тополи. Во всем селении только одна наша семья была русская, а все соседи грузины. Жили мы душа в душу. Мой муж Владимир Константинович служил лесничим. Он хорошо владел грузинским языком. Дети, Оля и Володя, тоже говорили по-грузински. На Кавказе, как известно, очень любят песни. Соберутся за столом и поют. Обед, бывало, 5-6 часов тянется. Муж знал много песен, и русских, и грузинских. Он пел в лесу, дома на лошади. Как-то недавно я услышала старую грузинскую песню «Сулико» и сразу вспомнила Багдаде. Вечер, шумит река, муж возвратился с работы и сидит на ступеньках балкона. У него на коленях Оля и Володя. Он обнял детей, и они втроем поют песни. Пели, я видел березку, укажи мне такую обитель, есть на Волге утес, баламуты, сулико и другие грузинские песни. Володя был талантливым во многих областях. Он и писал стихи, и рисовал, и в кино играл. Любил он и песни. У некоторых могло сложиться мнение, что Володя не любил песен. Это неправда. Он не любил слащавых и пошлых романсов. Это верно. А песни народные, русские, грузинские, революционные, он любил и пел сам. В дни революции 1905 года он вместе с товарищами по гимназии разучивал на грузинском языке Варшавянку, «Смело товарища в ногу», другие революционные песни. Когда мы переехали в Москву, Володе было 13 лет. Он уже дружил со студентами. У нас на квартире жил студент консерватории Николай Иванович Христов. И Володя всегда просил его: «Ну, Коля, спой мне. О, дайте, дайте мне свободу». Он очень любил эту арию. Любил он романс «Я не сержусь» на слова Гейне и «Гонец» Римского-Корского, и особенно «Русские частушки». Мне вспоминаются те моменты, когда Володя уходил из дому, он надевал шапку и запевал. «Плохой тот мельник должен быть, кто дома вечно хочет жить, все дома и дома».
Меня просят рассказать о жизни моего брата Владимира Маяковского. Конечно, прошла громадная жизнь, было много событий. Обо всем нельзя рассказать. Но некоторые штрихи, вот в это короткое время, я могу, так сказать, поделиться с вами воспоминаниями. Мой брат вышел в литературу уже сложившимся мировоззрением. Прежде всего, нужно сказать, что брат мой очень быстро развивался и физически, и интеллектуально. Уже в 1905 году он был очень рослым мальчиком. И мама говорила наша, что Володю она помнила маленьким только лет 7-8, а дальше уже он стал взрослым. И это действительно было так. Когда я в 1905 году летом приехала на каникулы, я училась в Москве в Строгановском училище, я приехала на каникулы домой, то я увидела уже Володю сильно повзрослевшим. И внешне он был очень высокий, большой, и всем интересовался, как взрослый человек, на все реагировал замечательно, серьезно хорошо. Я тогда решила показать ему всю литературу революционную, которую я здесь приобрела, вращаясь в студенческих революционных кружках. Привезла я стихотворение, которое было написано на длинной такой бумажке, сложенной в гармонию, и было там несколько революционных стихотворений таких. Я дала Володе. Володе очень ей понравились и своей таинственностью, и содержанием, и всем. И вот он потом, когда писал свою автобиографию, сказал об этом времени, что приехала сестра восторженная, дала мне прочитать нелегальные стихи. Вот с того момента стихи и революции как-то объединились в голове. В 1906 году, после смерти отца, наша семья переехала в Москву. И здесь Володя сразу попал в окружение революционного студенчества. моих товарищей, которые жили некоторые даже у нас в квартире. Володя постоянно с ними общался, много очень читал политической литературы, нелегальной литературы, и постепенно, так сказать, вошел в круг политических кружков, и студенты эти вели его, во-первых, в социал-демократический кружок, а затем он и в партию вошел. Вот это было, конечно, очень такое знаменательное время для брата. Он был очень серьезен. В это время совершенно перестал интересоваться гимназией. Его пришлось взять оттуда, и он всецело занялся политической работой. Он здесь встречался с товарищами, которые им рассказывали о 905 году, показывали им места баррикадных боев и так далее. Так что Володя получил сразу такую большую зарядку политическую и весь ушел в это.
Узнав, что Маяковский собирает художников и налаживает в рост выпуск агитационных плакатов, я отправился туда, к нему. Роста помещалась в Милютинском переулке, сейчас улица Мархлевского. Пятый этаж, замызганная лестница, фанерные коридоры. Меня поразила комната, в которой работал Маяковский. Небольшая, неприветливая, пахла клеем, табаком и гнилой бумагой. На фанерных стенах висели ярчайшие плакаты. Окна сатиры. У ветхого стола, заваленного бумагой и папиросными коробками, на старом венском стуле сидел Маяковский. На поэте расстегнутый ватный пиджак с меховым воротником, коричневый шерстяной кашне и добротная каракулевая шапка, как обычно, сдвинутая на затылок. Крепко вылепленное южное лицо, окутанное голубым табачным дымом. Маяковский что-то быстро записывает. В его руке прыгающий свинцовый карандаш. Я поздоровался. Он встал и дружески пожал мою руку. Я подумал, большая, широкая, в силе его поэзии рука. Ежедневно в 10 часов утра работники роста собирались вокруг Маяковского. Грустный, молчаливый, трудолюбивый Черемныш, веселый балагур, темпераментный Малютин и я. Иногда приходили Левин и Лавинский. Маяковский принимал нашу работу на ходу. Мнение свое высказывал резко и откровенно, смягчая свои слова только тогда, когда перед ним были плакаты Черемныша. Поэт очень высоко ставил все то, что делает этот мастер карикатуры. Я не преувеличу, если скажу, что Маяковский многому научился у него. Малютин и я часто наблюдали, как Маяковский, заимствуя Черемныха те или другие образы, стремился их по-своему передать. Маяковский не скрывал этого. Однажды на одном жарком диспуте о путях советской живописи я настолько увлекся страстным спором, что забыл о ждущей меня дома срочной работе. Была уже полночь, когда я вернулся в свою холодную комнату. Надо было приготовить ужин и написать около 25 листов, составлявших 3 окна. Я одновременно ел, дремал и работал. Утром работа была окончена. Быстро свернул еще сырые плакаты, я устремился в Роста. На Суховой башне часы показывали ровно 12. И так я опоздал на целых 2 часа. Я знал, что Маяковский мне этого не простит. «Маленько опоздал», — сказал я подчеркнуто мягко, кладя на его стол плакаты. «Нехорошо, сознаю», — Маяковский мрачно молчал. «Я плохо себя чувствую», — безуспешно пытался я смягчить его гнев. «Я, очевидно, болен». Наконец Маяковский заговорил. «Вам, Нюрнберг, разумеется, разрешается болеть. Вы могли даже умереть. Это ваше личное дело. Но плакаты должны были быть здесь к 10 часам утра». Взглянув на меня, он усмехнулся и полушепотом добавил. «Ладно, Нюрнберг, на первый раз прощаю». Работоспособность Маяковского казалась мне беспримерной. Трудно передать то удивление, тот восторг, который я испытывал, когда наблюдал деятельность моего знаменитого начальника роста. Я усаживался в углу заваленного плакатами и бумажным срывом кабинета
и с нескрываемой жадностью смотрел на жесты и мимику поэта. Он сидел за небольшим старым столом и писал темы для плакатов. Писал он их с неподражаемым мастерством и легкостью. 10, 12, 14, сколько нужно было. Темы готовы. Маяковский раздает их. Обычно Черемных Уз сатирический, в себе берет героический, Малютина юмористический, а мне эпический. Попадались и смешанные темы. Вспоминая сейчас его ростовскую, героическую, литературную работу, думаю, что не впаду в привлечение, и скажу, ни одна бригада поэтов, даже очень талантливых, не могла бы по трудоемкости заменить одного Маяковского. Раздав темы и назначив жесткие сроки сдачи плакатов, Маяковский уходил в свою мастерскую. Это была большая, неприветливая, холодная комната. Посередине ее на козлах лежали фанерные щиты. На этом импровизированном столе Маяковский написал все свои плакаты. Плакаты, как и темы, писал он очень быстро. 2-3 сложных композиционных плаката в день. Часто ему помогала Лия Брик. Маяковский набрасывал черной краской контур, а Лия Брик заливала обведенные плоскости яркими красками. Историк революционного политического плаката отметит изобретательные незабываемые работы Маяковского как одну из лучших страниц.